эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 21 октября. У микрофона Динара Седикова. Здравствуйте. Вот темы нашей программы. Продолжается рассмотрение апелляции на арест задержанных за акцию «Гринпис» на платформе «Приразломная». В мэрию Москвы подана заявка на проведение националистической акции «Русский марш» 4 ноября. Дмитрий Медведев сегодня отправляется с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Хиллари Клинтон снова выходит на политическую сцену США. В Варшаве открывается всемирная встреча лауреатов Нобелевской премии мира. И жители российских провинций лишаются пригородных поездов из-за конфликта РЖД с регионами. Эти темы, а также новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Мурманском областном суде сегодня проходит слушание по апелляционным жалобам на арест еще 4 активистов задержанного судна «Гринпис» «Арктик Санрайз». Будут вынесены решения по апелляциям финки Сини Ануки Саарелла, поляка Томаша Демьянчука и второго инженера «Арктик Санрайз» Йена Кристофера Роджерса из Великобритании. Сегодня же возобновляется слушание по делу швейцарца Марко Пауло Вебера. Для всех 4 это повторное слушание. Ранее они ходатайствовали об отводе переводчиков в связи с ненадлежащим качеством перевода. Уже 19 активистам «Гринпис», арестованных в Мурманске и обвиняемых в пиратстве, меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца Мурманский областной суд оставил без изменений. Максим Жаравин с подробностями.
Пока продолжаются судебные заседания, родственники арестантов ищут любую возможность, чтобы помочь и поддержать их. Минувшую пятницу жена пресс-секретаря «Гринпис» Андрея Лахвердова Вероника Дмитриева приехала в Мурманск и смогла пообщаться со своим мужем, также арестованным на 2 месяца. По ее словам, выглядит Андрей, конечно, не цветущим, но более-менее нормально.
Чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется, на условия содержания он тоже не жалуется, то есть он говорит, что в бытовом плане его меньше всего беспокоят какие-то неудобства. Понятно, что они есть, да, но у него как бы нет такого большого от этого дискомфорта. То есть он говорит, что вполне это, ну как сказать, можно терпеть, можно пережить. И в этом смысле у него нет таких больших претензий. Он говорит, что вот то, что по уставу положено, там все выполняется.
А Лахвердов практически не видит неба. В камере есть только небольшое окошко, посмотреть в которое можно, забравшись на табурет. Прогулочный дворик также укрыт подобием крыши. Сокамерник у активиста хороший, они подружились. Сотрудники СИЗО-1 города Мурманска, где содержится эколог, ведут себя корректно, согласно правил. Никакого насилия или унижения с их стороны нет.
Со своими ребятами, вот этими друзьями по команде, они не видятся. То есть у него нет никакой информации. То есть это я ему говорила, кому приезжали, кому не приезжали. Он ничего этого не знает. Но про, скажем, результат суда он знает, что всем дают одинаково, там продлевают вот это содержание под стражей, об этом он знает. В принципе, единственный источник информации – это телевизор. Все вот эти каналы государственные, да, показывают, плюс РЕН-ТВ. Но, в принципе, я так поняла, что у него нет вообще никакой картины того, что происходит здесь, снаружи. То есть он не знает вообще ни какие действия предпринимают, скажем, на международном уровне, да, в их поддержку. То есть вот я ему рассказывала про этих 11 нобелевских лауреатов, там про то, что Ангела Меркель что-то сказала. Он ничего этого не знал. Вот, он не знает, как строится вообще стратегия их защиты, да, то есть он полностью оторван вот от всего контекста. И, конечно, вот эта информация очень важная, ему ее очень не хватает, и это немножко его как бы так, ну, в пространстве теряешься, я так понимаю, да, когда ты вообще не владеешь информацией.
Дмитриева рассказала, что до Андрея до сих пор не дошла книга, которую он передавал ему почти 3 недели назад в свой первый визит. Вообще, единственное, что из печатного можно передавать в СИЗО, это кроссворды. Журналы, газеты и книги к передаче не принимаются. Все это должно передаваться в библиотеку СИЗО.
Это все как-то очень сложно происходит. Книгу можно передать только через тюремную библиотеку. А чтобы она попала в библиотеку, она должна пройти через цензуру. И вот я ее оставила здесь, в Мурманске, почти 3 недели назад. Так она до него и не дошла. Вот сейчас я уже вторую книгу привезла, думала, он уже туда читал. Но тоже я не знаю, как получится, вот какая судьба будет этой книги второй.
Следственные действия ведутся не только в отношении активистов «Гринпис», но и на судне «Арктик Санрайз», которое 15 октября было отбуксировано в Мурманск. Адвокат капитана судна Дмитрий Кузьмин рассказал, что это было связано с аварийной ситуацией.
Это связано с тем, что более 20 дней работал один вспомогательный двигатель, отсутствовала вахта, не было надлежащего наблюдения за работой механизмов. И произошла эта ситуация. Поэтому береговой охраной, портовыми властями было принято решение отбуксировать судно «Arctic Sunrise» к стационарному пирсу. В данном случае это 16-й причал морского порта Мурманск.
Он также добавил, что судно, как объект повышенной опасности, может представлять угрозу для Кольского залива. Тем более, что на его борту находится около 200 тонн топлива. В случае аварийной ситуации может произойти выброс топлива.
В настоящее время наложен арест на судно. Судно передано для ответственного хранения организации государственной Росморпорту. То есть ответственное должностное лицо подписало этот протокол. И в дальнейшем указанная организация будет нести полностью всю ответственность за судно, за его безопасность и сохранность соответствующего имущества, которое на нем есть.
В понедельник, 21 октября, будет произведен повторный осмотр судна. Причины этого пока неизвестны.
Корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин. Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня отправляется с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Премьер проведет там 3 дня, причем не только в Пекине. Общение высших руководителей России и Китая давно поставлено на конвейер, причем обычно главы государства обсуждают скорее политические и международные вопросы, а главы правительств – торгово-экономические, научные и гуманитарные, хотя бывают и исключения. Можно ли считать этот визит Медведева в КНР рядовым? Каких результатов можно ждать от его переговоров с китайским премьером Ли Кэцяном, и что заранее известно о том, как китайская страна намерена развлекать российского премьера, учитывая некоторые его личные пристрастия и хобби. Об этом Александр Гостев беседовал с китаистом, международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Широградским.
Это 18-я регулярная встреча глав правительств Китая и России. Каждый год происходит по меньшей мере 2 встречи на высшем уровне в Москве и в Пекине. Встречаются председатель КНР и президент России. Ну и организованы также и встречи глав правительств. Такого рода визиты, вообще визиты лидеров России. На моей памяти по меньшей мере 3 визита совпали с важными событиями в самой России. В частности, скажем, в 92-м году, когда, я помню, только начинал работать корреспондентом «Радио Свобода» в Пекине, Борис Ельцин прервал свой визит в Китай. Китай не поехал в специальную экономическую зону Шэньчжэнь и улетел в Москву увольнять правительство Гайдара. В 2008 году, все мы помним, 8 августа Владимир Путин находился в Пекине в тот момент, когда начался вооруженный конфликт с Грузией, и было такое экстраординарное событие. Что касается Дмитрия Медведева, с ним тоже связано своего рода экстраординарное событие, потому что он, будучи в Пекине 3 года назад, еще будучи президентом России, как раз в этот момент подписал указ об отрешении от должности мэра Москвы Юрия Лужкова. И по этому поводу даже была шутка, что все делается в Китае, даже отрешение от должности московского мэра. Так можно будет по ходу, по стилю этих переговоров, можно будет судить о том, насколько успешно идет выполнение вот этого крупнейшего, подписанного в июне в Москве соглашения по поводу поставок энергоносителей из России в Китай. Напомню, это самое крупное в истории мировой нефтяной индустрии соглашение об экспорте российской нефти в Китай, оно оценивается в 270 миллиардов долларов. По поводу выполнения этого соглашения, ну, оно рассчитано на много лет, а по поводу выполнения этого соглашения у многих экспертов есть опасения, что, в общем, все это не будет реализовано в том виде, в каком это хотели бы, когда подписывали лидеры Китая и России. Напомню, что совсем недавно состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества, там встречались лидеры, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Как раз в это время Китай стал активно продвигать вот эту свою новую концепцию экономического пояса «Шелкового пути», который, в общем, противоречит интересам России, потому что речь идет об экономической экспансии Китая на страны Центральной Азии, там уже гигантские по меркам этих стран инвестиции сделаны. С другой стороны, мы знаем о желании Владимира Путина расширять таможенный союз, в частности, включать туда те же самые страны. В этом, несомненно, есть противоречие. С другой стороны, Китай остается очень важным партнером России. Россия остается очень важным партнером Китая в экономической сфере. Сейчас товарооборот превышает 85 миллиардов долларов в год. Недавно было заявлено о желании довести этот товарооборот до 100 миллиардов долларов, и это важно для России, понятно, это, в общем, очень большая сумма. Для Китая, может быть, не такая большая, но сейчас экспорт китайских товаров замедляется. Дело в том, что достаточно сильно растет стоимость рабочей силы внутри Китая, это удорожает китайские товары, и Китай вынужден искать все новые и новые рынки сбыта, чтобы обеспечить экономический рост. И в данном случае нужно найти вот этот вот баланс.
Дмитрий Медведев побывает ведь не только в Пекине. Что вообще входит еще в программу визита?
Известно пристрастие председателя российского правительства ко всякого рода гаджетам, к интернету и так далее. Так что в Китае, видимо, об этом знают, потому что одно из событий визита – это его общение через интернет с пользователями сайта Государственного информационного агентства Китая «Синьхуа». Общение будет идти, как написано в китайской прессе, на китайском языке. Ну, то есть его ответы будут тут же транслироваться на китайский. Последний день визита Дмитрий Медведев отправится в город Хэфэй. Хэфэй – это центральный город в провинции Аньхой. Он расположен к западу от Шанхая, в той части, которая называется Великий континентальный уступ Китая, часть, которая вдается в Тихий океан. И, ну, можно проводить параллели, правда, очень-очень-очень такие отстраненные со Сколково. Потому что Хэфэй считается инновационным центром Китая. И действительно, этот город играет такую роль, это, извините за штамп, кузница кадров, но высококвалифицированных кадров. И в этом городе запланирована встреча Дмитрия Медведева с студентами и преподавателями Китайского университета науки и технологий, так называется главный университет в Хэфэй. Судя по всему, зная, что Дмитрий Медведев курирует вот этот проект Сколково, его пригласили именно туда, там запланировано его общение со студентами, ему покажут университет. Причем это университет, с одной стороны, он готовит студентов, с другой стороны, по более чем 50 специальностям можно там получить докторскую степень, почти по 100 специальностям магистратура. Там очень крупный, очень мощный научно-исследовательский центр.
О нынешнем визите в Китай российского премьера Дмитрия Медведева Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на приговор по делу о неуплате налогов, вынесенный посмертно юристу фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому. В фонде сегодняшнее заседание суда называют провокацией и настаивают, что ни семья, ни родственники Магнитского не уполномочивали никого подавать апелляцию. Президентский совет по правам человека просит Генеральную прокуратуру приостановить проверки некоммерческих организаций до решения Конституционного суда по закону об НКО и иностранных агентах. Как пишет газета «Коммерсант», сегодня правозащитники направят соответствующее обращение Генеральному прокурору России Юрию Чайке. Националисты подали в мэрию Москвы уведомление о проведении в московском районе Люблино шествия в рамках очередного русского марша. Акция запланирована на 4 ноября, в День народного единства. Организаторы планируют шествие по улице Перерова с участием 30 тысяч человек. Будут также поданы отдельные заявки на маршруты в центре Москвы. Подробнее о новостях буквально через 10 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Хиллари Клинтон, бывшая первая леди, бывший сенатор и бывший государственный секретарь США, снова выходит на политическую арену. Выступление Хиллари на публичном политическом мероприятии в минувшие выходные, первое после завершения ее службы в администрации Барака Обамы, подогрело предположение о ее намерении бороться за пост президента США в 2016 году. Передает из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов.
Это было первое участие Хиллари Клинтон в предвыборном ралли с тех пор, как в 2008 году она оспаривала у Барака Обамы номинацию кандидата в президенты США от Демократической партии. На сей раз масштаб мероприятия был скромнее. Старый друг и соратник Хиллари Терри МакКоллиф пригласил ее поддержать его кандидатуру в нынешней кампании по выборам губернатора штата Виргиния. В предвыборной встрече в уютном концертном зале в вашингтонском пригороде Фоллс-Чёрч участвовало около 700 человек. Как и предполагалось, взоры большинства избирателей и представителей прессы сосредоточились не столько на МакКоллифе, Хайфе, сколько на Клинтон. Опорными пунктами ее речи в поддержку кандидатов в губернаторы были защита равноправия женщин и однополых браков, а также порицание тактики сжигания мостов, характерной для вашингтонской политической жизни в последние месяцы. Давний защитник интересов женщин и детей, Клинтон уверяла, что энергичный Макколлиф будет губернатором, работающим 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и будет противостоять попыткам республиканцев ограничить право женщины на распоряжение своим организмом и запретить общепринятые формы планирования семьи. Хотя Хиллари напрямую не упоминала республиканцев, было ясно, о ком шла речь, когда она говорила о политиках, далеких от реальности, не верящих в прогресс Америки и пытающихся похитить будущее. Бывают времена, когда никто из нас не может оставаться сторонним наблюдателем. Сейчас в Виргинии как раз такое время. Вся страна смотрит за вашими выборами. Она следит, станет ли ваш штат примером отказа от политиканских распри и возвращения к здравому смыслу и взаимопониманию. Выступление Хиллари Клинтон пришлось на первые дни после окончания 16-дневного частичного простоя государственных учреждений, вызванного острыми межпартийными разногласиями в Конгрессе по поводу реформы здравоохранения, финансирования правительства и поднятия предела финансовых взаимствований. Шатдаун, напомнила Хиллари, тяжело сказался на семейном бюджете многих избирателей. Это не тот тип лидерства, который нужен нам сегодня в Виргинии и в Америке. Вероятность возвращения Хиллари Клинтон в большую политику неоднозначно воспринимается известными американскими политиками. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в воскресном эфире телекомпании ABC выступила в поддержку вступления Хиллари в борьбу за кресло в Белом доме в 2016 году. Если Клинтон все же решит выдвигаться в президенты, она будет кандидатом, подготовленным наилучшим образом. И я верю, что она победит. Она будет великолепным президентом. Это будет потрясающее событие для нашей страны. Она родилась женщиной, но важнее всего то, что она чрезвычайно подходит на должность президента. Бывший губернатор Флориды Джеб Буш, сын и брат двух бывших президентов, в интервью той же программе сказал, что хотя его самого прочат кандидатом в президенты от республиканской партии, он не в восторге от идеи попеременной семейственности в Белом доме. Как-то сосед в самолете, поклонник Обамы, обратил мое внимание на закономерность смены хозяев Белого дома. Буш-отец, Билл Клинтон, Буш-сын. После чего, дескать, Хиллари Клинтон будет состязаться с другим Бушем-сыном. Это интересный подход, в который кто-то верит. Однако для меня при принятии решений такая закономерность не будет являться мотивирующим фактором. Наблюдатели отмечают, что не в пример предвыборной кампании 2008 года, в минувшую субботу Хиллари Клинтон выглядела куда более уверенной и расслабленной. Я долго думала о том, что хочу сказать сегодня жителям штата Виргиния. Я уже несколько лет не занимаюсь политикой, и это дало мне возможность хорошо поразмышлять о том, что придает величие нашей стране, чей лидерский талант требуется для поддержания этого величия. Ваш талант, услышала из зала в ответ Хиллари. Все 8 месяцев после сложения полномочий главы Госдепартамента Клинтон уходила от ответов на вопросы о том, хочет ли и будет ли она выдвигаться в президенты в 2016 году, ссылаясь на то, что такие решения не принимаются легко. Сторонники Хиллари надеются, что ее популярность среди американцев сохранится и в будущем году, когда, как полагают, ей придется окончательно решить, идти ли в президенты. Многие из ее близкого окружения считают, что она, скорее всего, скажет «да», но одним из условий такого решения будет способность Хиллари как можно дольше держаться в стороне от межпартийных распрей и побольше рассуждать о необходимости для демократов и республиканцев находить общую почву. Согласно недавнему опросу, проведенному телекомпанией CNN, 65% демократов и тяготеющих к ним независимых избирателей готовы поддержать Хиллари Клинтон как кандидата в президенты. Ближайший по результатам другой вероятный кандидат, нынешний вице-президент Джозеф Байден, пользуется поддержкой всего 10% респондентов. президентов. По мнению ведущего корреспондента политического еженедельника National Journal Майкла Херша, наступило время, когда можно сказать: «Хиллари Клинтон, добро пожаловать в Белый дом». Херш считает, что в рядах демократической партии у Хиллари нет равного ей соперника, а республиканцев, пребывающих в продолжительном внутрипартийном кризисе, больше нельзя считать убедительной оппозиционной силой. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в Варшаве открывается уже 13-я по счету Всемирная встреча лауреатов Нобелевской премии мира. Она продлится до 23 октября. В этом году исполняется 30 лет со дня, когда Нобелевскую премию мира получил электрик Гданьской судоверфи, лидер единственного в странах коммунистического блока независимого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса. По его приглашению в столицу Польши приедут 15 лауреатов премии мира и американская актриса Шэрон Стоун. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
В нынешнем году исполняется 30 лет с момента, когда электрик Гданьской судоверфи, лидер единственного в странах коммунистического блока независимого профсоюза «Солидарность» Лех Валенса, получил Нобелевскую премию мира. Для жителей тогдашней Польской Народной Республики, в которой было введено военное положение, значение этого события трудно переоценить. Сам Валенса отказывается выезжать из Польши на церемонию вручения Нобелевской премии, опасаясь того, что коммунистические власти не впустят его назад в страну. В Осло летит его жена Данута и один из сыновей. Данута Валенса зачитывает 5 октября 1983 года в Осло письмо от своего мужа.
Знаны вам поводы, для которых не могуем прибыть до вашей столицы.
Причины, которые не позволили мне приехать в вашу столицу, чтобы лично принять эту престижную награду, известны вам. В этот торжественный день мое место среди тех, из которых я вышел и к которым принадлежу, среди гданских рабочих. Пусть эти слова передадут вам радость и непоколебимую надежду миллионов моих братьев, работников умственного и физического труда, являющихся членами профсоюза, само название которого выражает одну из наиболее благородных идей человечества. Это все они сегодня вместе со мной чувствуют себя награжденными. Я с болью в сердце думаю о тех, кто за верность солидарности заплатил жизнью, о тех, кто сидит в тюрьмах, кого преследуют. Думаю о всех тех, с кем мы шли одним путем и с кем переживаем теперь тяжелое время испытаний. В самой Польше эйфория, ведь Нобелевская премия мира для поляков – это свидетельство того, что о борющейся солидарности помнят в свободном мире. Тогда, пожалуй, никто не мог предположить, что этот лауреат Нобелевской премии уже через 7 лет принесет присягу в качестве президента уже не народной Польши. Вступая на пост президента Польской Республики, торжественно присягаю польскому народу быть верным Конституции, непоколебимо стоять на страже чести народа, независимости и безопасности государства. Клянусь, что добро Отечества и граждан будут для меня наивысшей ценностью, и да поможет мне Бог.
Так мне да поможет Бог. Верзам.
Президентура Леха Валенсы никогда не считалась особенно выдающейся, однако его заслуги для упадка коммунистической системы, наоборот, общепризнаны, причем за границей еще больше, чем в самой Польше. Лех Валенса напоминает всем, что эта польская мирная революция, революция солидарности, имела непосредственное влияние на падение Берлинской стены, а об этом нередко забывают, заявил лидер фракции, правящей ныне в Польше партии «Гражданская платформа» Рафал Групинский. Политик говорил об этом на приеме у Леха Валенсы, который совсем недавно отпраздновал еще одну важную дату. В нынешнем году ему исполнилось 70 лет, и это также одна из причин проведения очередной встречи лауреатов Нобелевской премии мира именно в Польше. В Варшаву планируют приехать 15 лауреатов премии, в том числе Михаил Горбачев, Далай-Лама и Джимми Картер, а в течение 3 дней в ряде открытых для публики встреч и конференций примут участие около 6 тысяч человек. Руководитель института Леха Валенсы Петр Гульчинский сообщил журналистам, что приглашение участникам встречи подписали Михаил Горбачев, Лех Валенса и Ханна Гранкевич-Вальц, мэр Варшавы, которая еще в январе назвала это мероприятие одним из важнейших событий из тех, что произойдут в столице в нынешнем году. Варшава – это динамичный, все время развивающийся город. А кроме того, идеи солидарности всегда жили в Варшаве, городе свободы. Столица не раз доказывала, в том числе и трагедии во время Второй мировой войны, что свобода и независимость как конкретной личности, так и всего государства – это фундамент, без которого нельзя построить гражданское общество, заявила мэр Варшавы. По словам Петра Гульчинского, в этот раз в польской столице лауреаты Нобелевской премии мира будут говорить прежде всего о солидарности в современном мире. «Солидарность – это то, в чем мы сейчас очень нуждаемся», подчеркнул руководитель института Леха Валенсы. Встречи лауреатов Нобелевской премии мира начались по инициативе Михаила Горбачева в 1999 году. Первая встреча под девизом «Новая политика для 21 века» имела место в Риме, а последующая в Чикаго, Берлине или Хиросиме, где обсуждались вопросы, связанные с уничтожением ядерного оружия. Такие форумы – это прежде всего место обмена идеями и поддержки всевозможных мирных инициатив. А с 2002 года лауреаты Нобелевской премии мира присуждают также собственную награду Peace Summit Award для известных людей мира культуры и спорта, которые принимают участие в борьбе за права человека в мире. Среди лауреатов Анни Ленокс, Бона, Шон Пен. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу на приговор по делу о неуплате налогов, вынесенный посмертно юристу фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому. В фонде сегодняшнее заседание называют провокацией и настаивают, что ни семья, ни родственники Магнитского не уполномочивали никого подавать апелляцию. Президентский совет по правам человека просит Генеральную прокуратуру приостановить проверки некоммерческих организаций до решения Конституционного суда по закону об НКО и иностранных агентах. Как пишет газета «Коммерсант», сегодня правозащитники направят соответствующее обращение Генеральному прокурору России Юрию Чайке. Националисты подали в мэрию Москвы уведомление о проведении в московском районе Люблино шествия в рамках очередного русского марша. Акция запланирована на 4 ноября, в День народного единства. Организаторы планируют шествие по улице Перерву с участием 30 тысяч человек. Будут также поданы отдельные заявки на маршруты в центре Москвы. Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю не получали документов о переводе осужденной участницы пангруппы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой в Красноярск. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. О переводе Толоконниковой из мордовской колонии номер 14 в другое исправительное учреждение стало известно в пятницу, через день после того, как она возобновила голодовку с требованием перевести в колонию в другой регион, чтобы обеспечить ее безопасность. В Каире 3 человека убиты в результате стрельбы, открытой неизвестными в воскресенье вечером рядом с церковью христиан-коптов. Среди погибших 8-летняя девочка. 9 человек получили ранения. Нападавшие, которых, по данным полиции, было 2, атаковали группу людей, выходивших из церкви после свадебной церемонии. Партия нынешнего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера получила наибольшее число голосов на прошедших в воскресенье в стране досрочных парламентских выборах. Ожидается, что Юнкер сохранит пост главы правительства. И в Варшаве сегодня открывается 13-я ежегодная встреча лауреатов Нобелевской премии мира. Она продлится 3 дня, принимает гостей бывший президент Польши Лех Валенса, который получил премию мира 30 лет назад. Среди тем обсуждения – борьба с бедностью, решение проблемы голода в ряде стран. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Националисты подали уведомление на проведение русского марша в московском районе Люблино и на некоторых центральных улицах российской столицы. Русский марш хотят по традиции провести 4 ноября в День народного единства. По словам лидера националистов Дмитрия Демушкина, которого цитирует агентство «Интерфакс», в этом году русский марш хотят провести в 100 российских городах. Массовое выступление националистов пройдет спустя несколько недель после событий в Бирюлеве, где после убийства местного жителя националисты и жители района устроили погром на овощебазе «Покровская». После событий в Бирюлеве власть намерена всерьез взяться за нелегальных мигрантов. В интервью газете «Коммерсант» глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский сообщил, что в 2014 году его ведомство введет в эксплуатацию 81 спеццентр для нелегальных мигрантов. О выступлениях националистов в День народного единства и иммиграционной политики России моя коллега Любовь Чижова беседовала с политологом Марком Урновым.
Трудно сказать, могут разрешить. По крайней мере, в центре в Люблино, если обезумели, то, наверное, могут. Рационально говоря, не надо было бы. С центром просто они вряд ли будут сопротивляться, потому что это уже становится у нас такой хорошей традицией. Непременно в день российского праздника национальный марш проводить. Не будет власть сейчас ссориться с националистами, так мне кажется. Наверное, будут какие-то там ограничения, будет сделано так, чтобы они там по минимуму собирались, но вот полного запрещения я не жду.
А почему вот власть с некоторыми оговорками все-таки лояльна к выступлениям националистов? Почему она их разрешает, в принципе, уже несколько лет подряд?
Ну, во-первых, потому что надо на кого-то опираться. Власть сегодняшняя, то, что принято называть креативным классом, то, что можно было бы назвать деинтеллектуалами, квалифицированными людьми, в общем, у этой социальной группы власть популярности утрачивает. То есть ей надо какую-то себе базу искать. Ну, вот она и ищет среди националистов, среди маргиналов, среди людей, которые обижены, поэтому, естественно, иногда раздаются вот эти вот замечательные слова о том, что вообще широкая Москва, что-то там производит, ничего она не производит. Ну, идет такая игра на то, чтобы найти поддержку среди людей обиженных или агрессивных. А эксплуатировать сейчас национальную проблему для власти очень выгодно, потому что проблема действительно существует. Нация, которая называется русской нацией, очень низкий уровень рождаемости, воспроизводство даже такого простого не получается, численность сокращается, алкоголизм распространяется, люди чувствуют себя закомплексованными, поток мигрантский действительно очень мощный, поэтому сталкиваются культуры разные. Переваривать Россию не успевает ничего, соответственно, возникает напряженность, особенно там, где люди не очень образованные, не очень толерантные, а у нас это повсеместное явление. Поэтому, естественно, существует эта проблема. Тем более, что часть мигрантов действительно несет с собой и агрессию, и этническую преступность. Но, на самом деле, с моей точки зрения, куда большая проблема не в тех нелегальных мигрантов, с которыми воюют, а с выходцами там из Северного Кавказа, которые ведут себя, насколько я понимаю, значительно более агрессивно, чем эти несчастные таджики, которые приезжают. А как здесь проблему решать, власти не понимают. Поэтому так вот на всякий случай идет такая вот полуподдержка.
Марк Юрьевич, ну вот как раз новость от главы Федеральной миграционной службы Константина Рамадановского. Он сообщил сегодня газете «Коммерсант», что в 2014 году его ведомство введет в эксплуатацию 81 спеццентр для нелегальных мигрантов. Вот насколько это грамотный выход для решения проблем с нелегальной миграцией?
Это не решит проблемы, потому что нет, это один из элементов решения проблемы, но он, конечно, сам по себе ничего решить не может. Пока существует крышевание, существует коррупция, попробуйте вообще чего бы там ни было решить. А кроме того, я повторяю, что даже если, допустим, тут вот удастся, допустим, вводится строгий визовый режим со Средней Азии, блокируются потоки нелегальных мигрантов оттуда, а что будете делать за Северным Кавказом? Второй вопрос, куда более серьезный. Мы блокируем, допустим, въезд таджиков. Таджики в ответ на это говорят, а пойдите вы с вашими военными базами на свою территорию. А американцы выводят войска из Афганистана. А там начинается бог знает что. Втягивается тогда, если там нету в Таджикистане наших военных баз, Таджикистан, скорее всего, очень быстро втягивается в талибанскую орбиту. Мы имеем под брюшьем такой источник мусульманского радикализма, который мгновенно начинает блокироваться с тем же Северным Кавказом и с разными другими исламскими территориями. Ну вот, выбирайте, что лучше.
Активисты-националисты разработали интерактивную карту скопления мигрантов, которая тоже сейчас широко обсуждается.
Националисты свое дело туго знают. Им надо обострять напряженность. Потому что чем больше обострена проблема национальная, тем больше популярность они пользуются. Ну вот они вот так вот работают. Во имя собственных там политических интересов начинается очень опасная игра, которая просто может страну взорвать. Она и так еле-еле дышит. И так уже ослаблена идентичность. И так уже разные районы, в том числе и русскоязычные районы в Сибири, ассоциируют себя не столько со страной, сколько там с Сибирью и собственными регионами. И так Дальний Восток смотрит скорее на Китай, чем на Москву. Но вот сейчас будет еще появляться национальная карта, которая ударит по самосознанию там, мусульманских анклавов, мусульманских регионов и дальше что? Просто отсутствие какой бы то ни было такой вот долгосрочной мудрости и ответственности за собственную страну идет. Эти люди играют на черных инстинктах во имя собственной политической популярности минутной. Не хотят ничего знать.
С политологом Марком Мурновым беседовала Любовь Чижова. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет судебное заседание по делу о нападении на ЛГБТ-активистов 12 июня 2012 года. Возможно, это заседание будет завершающим, и если приговор будет обвинительным, это станет одним из редких случаев наказания агрессии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. С подробностями Татьяна Вольская.
12 июня 2012 года 9 ЛГБТ-активистов возвращались с согласованного митинга, приуроченного ко Дню России. В руках у них были радужные флаги и свернутые баннеры. Группа молодых людей, большинство из них в масках, напав сзади, распылила из баллончиков перцовый газ и избила активистов. Всего пострадало 5 человек. Нападавшие тоже были участниками недавнего митинга, только шли в другой колонии, националистической. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои». Сначала в этом деле было 2 потерпевших, потом остался один – активист Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ Василий Иванов.
Это не было избиением, это было нападением, был один удар, чтобы напугать нас. Но нападение было и удар был. Они сейчас отнекиваются и ссылаются на то, что по фотографиях ничего нет, что мне показалось, я чуть ли не сам себя ударил. Конкретно этот господин Дайнеко подбежал ко мне, нанес один удар в лицо кулаком. Ну, я бы не сказал, что прям смертельно, что я там умер, но удар был. К сожалению, занимаясь этим судом уже больше года, я, честно говоря, не знаю, к чему мы придем. Если брать мой случай в контексте, что на нас нападают нацисты, потому что у нас с ними не совпадают особенности восприятия действительности, то обычно такие ситуации замалкиваются, и люди просто не подают ни в милицию, ни в суд, никуда.
Василий Иванов надеется на то, что его обидчика накажут. Обвиняемый в деле тоже один, руководитель движения «Русская пробежка» Дмитрий Д. Он, впрочем, утверждает, что никого не бил.
Я прекрасно знаю, что не виноват. И потерпевшие знают. В тот день Василия Иванова выхватил баннер, но им очень сильно хочется строить показательное судилище. Поэтому вот они обвиняют меня в том, что наносил якобы ему побои. У них, в принципе, стесняться-то нечего. Да и раньше дрался много, и сейчас как бы участвую в некоторых соревнованиях. Поэтому если бы я действительно ударил, ну, либо хотел его побить, то легким покраснением скулы он бы, конечно, не отделал.
А зачем вы баннер-то Иванова хотели отобрать?
Пропагандистский баннер, чтобы его выкинуть, уничтожить. Я считаю недопустимым пропаганда гомосексуализма. Противоречит с моими нравственными убеждениями и религиозными. Никто его права не нарушает, он может этим заниматься сколько угодно у себя дома. Они это выносят на публику и считают, что их права нарушаются.
К делу приобщены фотографии, на которых, как считает защита Василия Иванова, прекрасно видно, как Дмитрий Дейнеко его бьет. Досталось на пути с того злополучного митинга и руководителю ЛГБТ-организации «Равноправие» Юрию Гаврикову.
Полтора года понадобилось следствию и суду, чтобы прийти к какой-то финальной стадии рассмотрения этого дела. Следствие привело к тому, чтобы минимизировать последствия. Во-первых, переквалифицировано было дело с 213 на 116 статью Уголовного кодекса, что является просто побоями, в то время как изначально квалифицировалось дело как нападение группы лиц по мотивам ненависти. При этом один из фигурантов дела, Яков Харламов, фактически снят в отношении него обвинения. Получается, что нападало 10 человек, но вот до суда доведен только один персонаж. Поэтому, несмотря на, допустим, обвинительный приговор, может быть, он единственный обвиняемый, как поддувает за всех остальных. Если приговор оправдательный, то о чем говорить? То есть можно на любого человека нападать и не нести никаких наказаний.
И все же Юрий Гавриков надеется на обвинительный приговор. 116-я статья имеет две части, напоминает адвокат Сергей Голубок.
Первая часть статьи 116-й – это частное обвинение. Если один дал в рожу другому, и при этом не было никакого особенного вреда здоровью. А вот вторая часть – это дело публичного обвинения. Когда это происходит по мотивам религиозной вражды, ненависти – в том числе в отношении определенной социальной группы. И однозначно, с точки зрения международного права, прав человека, люди с той или иной сексуальной ориентацией – это социальная группа. То есть если человека бьют в рожу не потому, что рожа не нравится, а потому, что он гетеросексуал или гомосексуал, то это вопрос уже не двусторонних отношений между двумя людьми, а это вопрос защиты государством своих граждан, которые не могут подвергаться дискриминации. И там уже должно уголовное преследование осуществляться от имени государства. То, что конкретные потерпевшие делают от работы за государство, это не решение проблемы. Решение проблемы – это чтобы государство по этому мотиву как следует расследовало. Этого нет. Поэтому нужно тех активистов, которые эти дела начинают всячески аплодировать, но этого крайне недостаточно. Не надо пытаться делать вид, что у нас в России кто-то преследует гомофобов. Нет, их никто не преследует, кроме самих потерпевших. По сути, так.
Это не первое нападение на ЛГБТ-активистов. 2 августа 2013 года ОМОНовцы еле отбили гея-активиста Кирилла Калугина, вышедшего на Дворцовую площадь с радужным флагом, у десантников, отмечавших День ВДВ. 27 августа хабаровские нацисты напали на гея-активиста Александра Ермошкина. Как правило, подобные вещи ничем не кончаются, и нападавшие чувствуют себя безнаказанно. Правда, бывают и исключения. 3 августа в Воронеже 18-летний Денис Зайцев за нападение на ЛГБТ-активиста Павла Лебедева был приговорен к 2 месяцам исправительных работ. Если Дмитрий Дейнеко получит наказание за свой поступок, этот случай пополнит недлинный список исключений из общего правила. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу на приговор по делу о неуплате налогов, вынесенный посмертно юристу фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому. В фонде сегодняшнее заседание суда называют провокацией и настаивают, что ни семья, ни родственники Магнитского не уполномочивали никого подавать апелляцию. Президентский совет по правам человека просит Генеральную прокуратуру приостановить проверки некоммерческих организаций до решения Конституционного суда по закону об НКО и иностранных агентах. Как пишет газета «Коммерсант», сегодня правозащитники направят соответствующее обращение Генеральному прокурору России Юрию Чайке. Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю не получали документов о переводе осужденной участницы пан-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой в Красноярск, сообщили в региональном управлении ведомства. О переводе стало известно в пятницу, через день после того, как Толоконникова возобновила голодовку с требованием перевести ее в колонию в другой регион, чтобы обеспечить безопасность. Подробнее о новостях через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Жители российской провинции лишаются пригородных поездов из-за конфликта РЖД с регионами. Электрички отменяют, потому что местные власти не в состоянии платить пассажирским компаниям. С подробностями Иван Беляев.
РЖД не может найти общий язык с регионами. В местных бюджетах не хватает денег на финансирование пригородных рейсов, а пассажирские компании в ответ отменяют электрички. На этой неделе Волговятская пригородная пассажирская компания сообщила, что уже с марта не получает компенсацию за перевозки из бюджета Нижегородской области. Правда, в областном правительстве заявили, что на 17 октября этого года субсидирование электричек составило больше 160 миллионов рублей. Все дело в том, что есть два вида железнодорожных тарифов – экономически обоснованные и те, которые местные власти устанавливают, исходя из социальных соображений. Разумеется, они заметно ниже, а разница между тарифами ложится на плечи регионов. Однако, раньше на помощь приходило федеральное софинансирование, говорит председатель комитета по бюджету и налогам в Нижегородском законодательном собрании Александр Шаронов.
Железнодорожные, они, как правило, не окупаются. Они, как правило, дотационные. Значит, у нас РЖД проходит реорганизацию, реформирование там годами. В частности, субсидирование последние несколько лет осуществлялось с уровня бюджета областного и уровня бюджета федерального. Значит, у железной дороги там свои аргументы и своя правда. Они, во-первых, саму сумму дотации, которую они хотят получить каждый год, существенно увеличивают. Это раз. Там есть о чем спорить, потому что основная часть расходов это то, что они платят аренду материнской компании в РЖД, там много чего другого. Но есть и вторая составляющая часть вопроса в том, что федеральное правительство, оно сокращает свою долю и со следующего года объявляет о том, что прекращает вообще софинансирование.
Без федеральной поддержки регионы не смогут закрыть выпадающие доходы перевозчиков. У них на это попросту нет денег. Этим летом нижегородские депутаты обратились в Москву с просьбой пересмотреть отмену софинансирования, рассказывает Александр Шаронов.
Ответ мы получили за подписью заместителя министра финансов, смысл которого в том, что мы свое софинансирование снимаем, а вы там у себя смотрите, определяете, на что денег хватит и что считаете нужным, то и заказываете. На что денег не хватает, значит не хватает.
Аналогичная история развивается и в соседних регионах. По данным Волговятской компании, только с начала этого года она потеряла на электричках во Владимирской области больше 40 миллионов рублей, а с января 2011-го 155 миллионов. Если регион не найдет деньги для субсидий железнодорожникам, то через месяц и пойдут на сокращение объема перевозок. Еще ближе эта перспектива в Кировской области. Здесь компания оценивает собственные убытки в 100 миллионов рублей и уже назвала конкретные маршруты, которые будут отменены с 1 ноября. Требования пассажирской компании частично обоснованы, а регион продолжает искать деньги, отмечает ведущий консультант Департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области Антон Шехерев.
На самом деле у нас в настоящее время задолженность текущая перед волговятской компанией составляет 3-4 миллиона рублей. И по сути они в полном объеме не могут выполнять работу, так как эта задолженность распространяется на РЖД, то есть они арендуют подвижной состав у РЖД, и вот поэтому они, не обладая финансовыми средствами, не могут заплатить за эту аренду. То есть, в принципе, их требования тоже логичны. Да, тут проблемы с финансированием в бюджете, дефицит у нас. Собственно, такая ситуация наблюдается, грубо говоря, во всех субъектах, которые обслуживает волговятская компания. Это Нижний Новгород, Владимир и Республика Удмуртия. Любая отмена там электричек или сокращение, то он негативно сказывается. Вот. Но в любом случае, нам до конца октября эту проблему мы постараемся решить. То есть на следующей неделе у нас будет совещание, расширенное с губернатором по этому вопросу. Постараемся все-таки найти источники финансирования и оставить действующий график расписания электричек до конца года.
Однако проблема не исчерпывается только Кировской или Нижегородской областями. Ее можно назвать повсеместной. Так, в прошлом году лишь в 5 российских регионах пригородные перевозки оказались прибыльными. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Астраханская область и Республика Адыгея. Еще 16 регионов полностью компенсировали перевозчикам их издержки. Зато, как сообщил в своем блоге глава РЖД Владимир Якунин, 37 субъектов федерации выделяют меньше половины необходимых субсидий, а в 3 регионах – Вологодской, Владимирской и Курганской областях – такой статьи расходов просто нет в бюджете. На местах часто говорят о том, что тарифы завышены, но в реальности это не так, утверждает эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий Лев Рузавин.
Все суммы, которые в пригородном транспорте есть, они взяты из методик и приказов ФСТ Российской Федерации. То есть там все прописано, сколько чего стоит.
С другой стороны, добавляет Рузавин, государственное финансирование железных дорог в России остается очень низким.
Во всем мире, и Россия это не исключение, все пригородные перевозки являются убыточные. Причем не только пригородные, а вообще все пассажирские на железнодорожном транспорте. Это общая данность, и, как правило, в некоторых государствах идет перекрестное субсидирование этих перевозок пассажирских за счет грузовых. А в некоторых, особенно на Западе, распространено, там государство, значит, вкладывает, вливает определенные средства каждый год. Вот. И если посмотреть на то, сколько вливает западные страны у себя в перевозках, то значительно мы отстаем, так скажем, по этому, значит, показателю.
По мнению большинства специалистов, ситуация просто зашла в тупик. У регионов нет денег на дотации, а дочерние компании РЖД не хотят и дальше работать в убыток. Скорее всего, жителям провинции все равно придется пожертвовать частью электричек. Случится это чуть раньше или чуть позже. Иван Беляев для Радио Свобода.
Петербургское издательство «Вита Нова» коллекционным тиражом 16 экземпляров выпустило книгу «13 неизвестных», в которую вошли не опубликовавшиеся прежде тексты Даниила Хармса. Рукописи хранились у московского коллекционера и правозащитника Сергея Григорьянца. О том, как готовилась эта необычная книга, Наталья Дельгядо из издательства «Вита Нова» рассказала моему коллеге Дмитрию Волчику.
Мы обычно очень серьезно подходим к подготовке текста книги, и в процессе подготовки текстов Хармса мы столкнулись с тем, что очень мало осталось каких-то документальных свидетельств его жизни. Например, в Государственном архиве вообще нет фотографии Хармса. По частным коллекциям мы начали разыскивать какие-то фотографии, нашли довольно много, и кроме фотографий нашли еще и какие-то тексты, которых нету в основном архиве Хармса, находящемся в публичной библиотеке, сейчас Российской национальной библиотеке. Потом такая разыскательская работа продолжалась уже просто потому, что нам это стало интересно. И в итоге в нашей коллекции оказалось 13 неизвестных ранее текстов Хармса, которая сейчас является, ну, в общем, одной из жемчужин нашей коллекции. Мы решили эти 13 неизвестных издать не просто типографским способом, потому что пока мы не планируем какого-то нового тиражного издания Хармса, а издать их именно в ручном варианте, в том, что называется книга художника. Замечательный петербургский художник Юрий Штопаков придумал целую концепцию и осуществил ее. Наша книжка представляет собой коробок спичек, опять-таки, это наша любимая идея насчет того, что рукописи не горят. говорят, и она реализуется в этом издании. В этом коробке находятся 13 отдельных книжек, вручную сделанных с рукописным текстом и с иллюстрациями Юрия Штупакова. И отдельно спички прилагаются к этому такому немаленькому коробочку, на каждой из которых написано содержание этой книги, условно говоря.
Я должен сказать нашим слушателям, которые захотят приобрести такое издание, что оно не очень дешевое, 350 тысяч рублей.
Ну, оно далеко не дешевое, но это обычная характеристика ручных книг и того, что мы называем книгой художника, когда речь идет не просто о воспроизведении текста какого-то литературного, но именно о произведении искусства, которое создано на основе этого текста. То есть в данном случае книга – это произведение искусства, точно такое же, как и отдельный текст или отдельные иллюстрации. Вот такой особый арт-объект.
Но все-таки эти неопубликованные стихотворения можно прочитать и в другом издании. Вы выпустили каталог выставки, который называется «Случаи и вещи». Конечно, это уже многотиражное издание, и оно недорогое.
Оно совсем недорогое, продается на выставке, которая сейчас проходит в музее Достоевского. Выставка так и называется «Случаи и вещи». Это название самой первой книги Хармса, которую мы издали. Мы подумали, что оно как нельзя более соответствует идее нашей коллекции. Это те вещи, которые попали к нам в руки, связанные с Хармсом, его окружением, связанные с теми мифами, которые творил вокруг себя Хармс. И описание, каким образом эти вещи бытовали, как они к нам попали и с какими людьми они были связаны.
Главная вещь, которая, конечно, обращает на себя внимание в первую очередь, это знаменитый чемодан. Чемодан, который друг Хармса Друскин вынес тогда из разоренной квартиры и спас его архив. Мы столько уже читали об этом чемодане в разных публикациях, что он как-то в воображении вырос в размерах. Я думал, что это какой-то огромный чемодан, и на выставке, конечно, поражает прежде всего его размеры. Он маленький, совсем крошечный.
Это действительно удивляет, и удивляет то, что в нем мог уместиться весь архив Хармса, но мы же знаем, что, во-первых, от Хармса не так много осталось произведений, и в первую очередь в этом чемоданчике были взрослые произведения, ведь при его жизни детские были опубликованы, а из взрослых было опубликовано только два. И писал он мелким почерком, зачастую на одном листочке 10 или 12 записей, поэтому, как это ни странно, вот этот чемодан, набитый листочками, и составлял, собственно, весь архив Хармса. Все, что мы знаем о Даниэле Хармсе, мы знаем из этого чемоданчика.
И есть еще один любопытный экспонат – это радиоприемник.
Там очень много любопытных экспонатов, действительно, у каждого из них своя история. Мне кажется, что настолько же, насколько радиоприемник, любопытны книги из библиотеки Хармса с его маргиналиями, которыми еще пока никто не занимался, изучением вот этих надписей. А это, мне кажется, очень важная вещь в творчестве Хармса, посмотреть, на что он обращал внимание в этих книгах, что он подчеркивал, что соответствовало его мыслям, что, наоборот, им противоречило. Там удивительное совершенно издание и по философии, и по музыке, и какие-то нотные, с пометами, с маргиналиями на полях Даниэла Хармса.
Выставка в музее Достоевского – это первый шаг к музею Хармса. Но, насколько я понимаю, это еще очень долгое дело, и даже не выбрано место, где он будет находиться.
Да, и с этим тоже было связано несколько таких анекдотических историй после открытия выставки и после пресс-конференции, поскольку мы говорили о возможных местах, где мог бы быть этот музей, мы упоминали в частности и квартиру Даниэла Хармса, то есть часть квартиры, потому что та квартира, в которой он жил, номер 8, была разделена на две части, и сейчас в одной из них находится, собственно, комната, которую занимал Даниэл Хармс. Там сейчас живут люди, и, естественно, здесь мы вспоминаем историю создания музея Иосифа Бродского. Мы понимаем, с какими сложностями организационными, финансовыми и юридическими связана просто даже возможность организовать музей в этой квартире. Вспоминали мы также и редакцию «Чижа и Ежа». Это помещение занимает сейчас ВКонтакте. Причем на пресс-конференции мы так очень осторожно сказали, что Павел Дуров пока не выразил особенного энтузиазма по поводу возможности сделать отдельное помещение для музея Хармса в этом офисе. И из этого раздули целую историю насчет того, что там мы поссорились с ВКонтактом или Павел Дуров отказал нам, но мы совершенно не имели этого в виду, а тем более, что и помещение принадлежит не ему, а он арендатор. Мы говорили только о разных разных возможностях и о разных концепциях музея, потому что в зависимости от выбранной концепции место музея может быть совершенно разным. Об этом очень подробно и интересно может рассказать Валерий Николаевич Сажин, который помогал нам и делать каталог, и активно участвовал в создании вот этой коллекции и концепции самой выставки.
Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с Натальей Делегадо из издательства «Вита Нова». Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой в 13.05. Не пропустите. Ну а программа «Свобода в полдень» завершается на этом. Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.